В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня 5 апреля. Чечня Рамзана Кадырова. Сегодня в Грозном пройдет инаугурация главы республики. Миграционная политика России. Доступность и развитие российской банковской системы. С этой последней темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Наших слушателей мы спрашиваем, как вы оцениваете работу российских банков. В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. На московский пейджер 160 10 46 по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. И вы можете прислать ответ, также оставить комментарий на нашем интернет-сайте на форуме www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Ну а спрашиваем мы сегодня, еще раз напомню, как вы оцениваете работу российских банков. В Грозном сегодня состоится инаугурация главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Парламент Чечни 5 марта единогласно утвердил Кадырова главой региона. Его кандидатуру в конце февраля предложил президент России Дмитрий Медведев. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню 4 года. В первый раз он был утвержден 2 марта 2007-го. Новый срок 5 лет. Перед инаугурацией Кадыров, как и в предыдущий раз, совершил малый хадж, побывал в священном для мусульман городе Мекка, а перед визитом в Саудовскую Аравию глава Чечни посетил Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. Визит главы Чечни совпал с проведением в Дубае международных скачек, Дубайский кубок мира 2011. По приглашению организаторов три лошади Кадырова приняли участие в соревнованиях, и, как сообщает пресс-служба главы республики, одна из них заняла призовое место. О втором сроке Рамзана Кадырова во главе Чечни. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщили в пресс-службе администрации главы республики, церемония инаугурации будет состоять из двух частей – вступление Кадырова в должность и официальный прием гостей. После того, как Рамзан Кадыров принесет присягу на русском и чеченском языках и встретится с журналистами, он вместе с гостями прослушает концерт с участием мастеров искусств Чечни. Завершатся торжества масштабным фейерверком. Ожидается, что на церемонию инаугурации прибудут руководители органов государственной власти России и Северо-Кавказского федерального округа, а также политические и общественные деятели из-за рубежа. Всего было приглашено около 800 гостей. Конкретных имен в администрации главы республики не называют. Надо отметить, первое вступление Рамзана Кадырова в должность президента республики в 2007 году проходило с большим размахом. Инаугурация тогда состоялась в загородной резиденции главы республики, расположенной во втором по величине городе Чечне Гудермесе. На церемонию вступления Рамзана Кадырова в должность в республику прибыли более 1500 гостей и 500 официальных лиц. Среди них были лидеры всех сопредельных регионов, высшие должностные лица России, Казахстана и Азербайджана, представители патриархии, духовного управления мусульман, послы стран Европы и Ближнего Востока, а также артисты шоу-бизнеса. В связи с инаугурацией в Гудермесе и Грозном были организованы большие праздничные концерты, а во всех районах республики состоялись народные гуляния. В Гудермесе на молодежную акцию под названием «Мы с президентом» собрались тогда более 10 тысяч человек. Зачитывая речь на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров заявил, что выступает за дальнейшее укрепление вертикали власти в России. Он также подчеркнул, что вступает в должность для того, чтобы достичь установления мира, благополучия и стабильности в Чечне. По мнению автора книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексея Малашенко, в настоящее время стабильность в республике, а также отношения между Чечней и федеральным центром, полностью зависят лично от Рамзана Кадырова, власть которого в республике практически ничем не ограничено. В этом Малашенко видит один из основных минусов кадыровской политики.
Любой человек, который саморазмышляет о будущем в Чечне, он высказывает одну из гипотез. А если его не будет? Ну, мало ли что, все мы люди, все мы человеки. Что будет тогда? И вот то, что стабильность в Чечне и, скажем, какие-то нормативы отношений между Чечней и федеральным центром практически зависят только от Кадырова, это печально, потому что мы прекрасно знаем, что наша жизнь непредсказуема. Много что может произойти, и вот что будет тогда, очень трудно предсказать. На одном человеке не может быть завязано государство.
По мнению Алексея Малашенко, зависимость Кремля от Кадырова как главы Чечни сейчас больше, чем зависимость республики от Москвы.
Понятно, что все покупается деньгами, понятно, что огромные откаты, но, опять же, чисто психологически, в Чечне Чечне вот этот самый политический общественный менталитет, он как бы и в рамках России, и одновременно какие-то такие тенденции к неформальной независимости. Все-таки ощущение, что они независимы. Вот недаром говорят, что Кадыров добился больше, чем Дудаев. Они горды своими отношениями с Москвой. Сама Москва учитывает их интересы, учитывает Рамзана Кадырова. А если посмотреть из Кремля с нормальным взглядом, то получается, что Великая Россия, Великий Путин, Великий Премьер, они зависимы, они завязаны на Чечню. А вдруг там чего-нибудь произойдет? А вдруг что-нибудь обрушится? Как мы будем реагировать с нашими Олимпийскими играми, там, Дагестаном, еще чем-то?
В интервью «Радио Свобода» Алексей Малашенко охарактеризовал Рамзана Кадырова как сильного политика.
Я не знаю, как бы повел кто-нибудь еще себя, окажись он на месте Кадырова. Но то, что ему удалось, может быть, даже не благодаря интеллекту, а политическому чутью, максимально использовать ситуацию и в самой Чечне, и вокруг Чечни, то есть вот на уровне общения федеральный центр Чечня, это однозначно. Я был на одном мероприятии, когда один из чеченских политиков, и там же сидел Рамзан Кадыров, он сказал такую фразу, что, мол, ваш отец, Ахмад Хаджи, конечно, был великий человек, но вы посильнее. Посильнее в прямом смысле этого слова, что он опирается на силу и умеет это делать.
Сказал автор книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексей Малашенко. Выступая на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров особо подчеркнул, что права и свобода человека станут важнейшей задачей, решением которой он намерен заниматься ежедневно. В июле 2009 года в Грозном была похищена и убита сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Наталья Истемирова. Коллеги и друзья правозащитницы возложили политическую ответственность за ее смерть на власти Чечни и лично Рамзана Кадырова. Глава республики подал в суд иск о защите чести и достоинства председателю «Мемориала» Олегу Орлову, а в интервью одной из газет назвал правозащитный центр организацией, придуманной для подрыва России. Выиграв гражданский процесс, Кадыров добился возбуждения против Орлова уголовного дела, обвинив его в клевете. Судебное разбирательство по этому делу продолжается. Проблемой соблюдения прав и свобод человека в Чечне занималась и убитая в октябре 2006 года в Москве обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Она была одним из немногих журналистов, кто выступал с открытой критикой Рамзана Кадырова. Вот что Анна Политковская сказала в интервью «Радио Свобода» незадолго до своей кончины.
Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым. Вы знаете что? Как при Сталине? Это удивительно. Все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение. Только говоришь тайно, тихо, интимно. И тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила.
Сказала Анна Политковская в интервью «Радио Свобода» 5 октября 2006 года, в день 30-летия Рамзана Кадырова. Дело об убийстве журналистки до сих пор не раскрыто. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
«Радио Свобода», новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил в понедельник официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим в столице Демократической Республики Конго, в городе Киншаса. Вчера при крушении самолета ООН погибли 32 из 33 человек, находившихся на борту. Космический корабль «Союз ТМА-21», получивший имя «Гагарин», в ночь на вторник стартовал с космодрома Байконур и выведен на околоземную орбиту. На суде по делу об убийстве адвоката Станислава Марки и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня, как ожидается, даст показания один из основных свидетелей защиты, координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский. В Германии руководство Свободной демократической партии обсудит кандидатуры на пост своего лидера. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, Абиджане, силы Алассана Уаттара, избранного президентом в ноябре прошлого года, заняли дворец его соперника Ларана Гбагбо, отказывающегося передать власть. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Нью-Йоркский альманах. Фестиваль поддержки жертв цунами». «Арабская революция в русском контексте». «Ахматова у Модильяни». «После империи. Эстония. Русский авангард на американском экране». «Кинообозрение с Андреем Загданским», «Аманда Поуп» и «Чавдар Георгиев. Запрещенное искусство в пустыне». И «Как пишут прозу гость американского часа» писатель Татьяна Толстая. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. А нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские надежды первого заместителя премьер-министра России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник первый заместитель премьер-министра России Сергей Иванов прибыл в США с миссией, цель которой попытаться убедить американских инвесторов в привлекательности России как объекта приложения их капиталов. Первое американское выступление Сергея Иванова состоялось во влиятельном совете по международным отношениям в Нью-Йорке, куда он прилетел на частном самолете, как выяснилось из его ответа на сочувствующий вопрос ведущего о том, летел ли он Аэрофлотом. Тезис первого заместителя премьер-министра России был очевиден. Американские инвестиции в России, по его словам, составляют лишь 2,8% общих иностранных инвестиций в России, то есть 7 миллиардов 300 миллионов долларов, что меньше сумм, которые инвестируют шведы или финны. «Да, в России существует коррупция, случается и нарушение законов», — признал Сергей Иванов, — «но мы боремся с коррупцией. Я не обещаю вам, что мы приблизимся к Норвегии или Новой Зеландии, но ведь и США не в первой пятерке стран, свободных от коррупции». По мнению моего собеседника Тома Грэма, бывшего советника американского посольства в России, который вел встречу с Сергеем Ивановым, миссия первого заместителя премьер-министра выглядит непростой. Что, как мне показалось, наиболее сильно проявилось во время выступления Иванова, это беспокойство российских властей относительно состояния экономики и их убежденность в том, что им необходима помощь иностранных западных инвесторов для того, чтобы восстановить российскую экономику. Но я не думаю, что американские инвесторы откликнутся на российские призывы. Большая часть американских предпринимателей заняла выжидательную позицию. На данном этапе, как мне кажется, инвесторы, предприниматели ждут дел, а не слов. И я думаю, что большая их часть останется пока на обочине. В то же время не будем забывать, что в России присутствуют и американские корпорации, и американские инвесторы. Они не уходят оттуда, а кое-кто увеличивает свое присутствие. Сейчас речь идет о тех, кто не решается входить на российский рынок. Американские инвестиции в России были лишь одной из тем, которых коснулся во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям Сергей Иванов. Он настойчиво акцентировал внимание на тех аспектах двусторонних отношений, где США и Россия достигли успехов. Это снабжение американского контингента в Афганистане через российскую территорию или вступление Москвы во Всемирную торговую организацию. Он призывал объединить космические усилия двух стран. Встреча с одним из ведущих членов российского руководства, естественно, не обошлась без вопроса о президентских планах нынешних президента и премьер-министра России. По словам Сергея Иванова, он сам остается в неведении относительно будущего. Говорить об этом слишком рано, неопределенность остается. Моя догадка такова. Парламентские выборы, которые состоятся этой осенью, очень важны. Они дадут нам указания на дальнейшее развитие событий, но это произойдет лишь осенью. Какие неожиданности могут заставить Сергея Иванова воздержаться от прогнозов? Вопрос Тому Грэму. Как известно, место для неожиданностей остается всегда. Я не думаю, что административный контроль властей над политическими процессами столь тотален, как считают некоторые комментаторы. Хотя «Единая Россия» добилась успеха на прошлых выборах, ее преимущество не было подавляющим. Сейчас и население, и даже российская элита испытывают сомнения по поводу того, собственно, что представляет и за что выступает «Единая Россия». Не исключено, что ее позиции в результате выборов будут ослаблены, в то время как коммунисты укрепят свои позиции. Многое может зависеть и от либералов, если либеральная часть электората и представляющие его партии объединятся и превратятся в реального конкурента. Проблема либералов состоит в том, что они доказали свою неспособность к ведению эффективной предвыборной кампании. Для этого им необходимо единство. Они должны разработать и представить россиянам программу, которая найдет отклик у значительной части избирателей, то есть программу, где будет ясно изложено, каким путем либералы намерены улучшить жизнь народа, повысить его благосостояние. Если они смогут это осуществить, у них, на мой взгляд, будет очень реальный шанс преодолеть 7-процентный ценз. Если ответа на вопрос о президентских планах Дмитрия Медведева и Владимира Путина у Сергея Иванова не было, то предположение о ливийских трениях между президентом России и премьер-министром он отмел сходу. Руководство нашей внешней политикой принадлежит президенту. Президент определяет официальную позицию Российской Федерации в отношении событий в Ливии. При этом между президентом и премьер-министром нет расхождений. И премьер-министр подтвердил это, сделав акцент на том, что он отвечает на вопрос только в качестве российского гражданина и не имеет отношения к вопросам внешней политики. Все это означает, как сказал первый заместитель премьер-министра России Сергей Иванов, что Москва согласна с тем, что Каддафи несет основную ответственность за происходящее в Ливии. Но она не уверена в адекватности ответа со стороны международного сообщества на этот кризис. Поэтому Россия ни за что не примет участие в военной операции в Ливии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит репортаж на тему культуры. Генеральная ассамблея Союза театров Европы приняла решение о включении Российского малого театра в организацию. Главная задача Союза театров Европы – формирование единого культурного пространства. Особое внимание в его деятельности занимают проблемы воспитания молодых режиссеров и актеров, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин поздравил своих коллег с решением ассамблеи.
Для нас это очень дорого. Если не замечают нас здесь или делают вид, что не замечают, то в других регионах мира думают совершенно другое. Значит, на Генеральной ассамблее Союза театров Европы в результате закрытого голосования принято решение о включении Государственного академического малого театра в Союз театров Европы. Приняли, стало быть.
Сотрудничество с Союзом театров Европы Академического Московского малого театра началось с давних гастролей на сцене Дома Островского «Пикколо ди Милано». «Пикколо» в переводе с итальянского означает «маленький». Кстати, до сих пор Россия была представлена в Союзе театров Европы Малым драматическим театром Петербурга, театром Льва Додина, а значит, Европа благоволит к малым и маленьким. Теперь придется платить членские взносы и писать на афишах «Малый театр, театр Европы». В мае в его стенах пройдет расширенная ассамблея, а в январе 2012 года фестиваль Союза театров Европы. Это никоим образом, заверил Соломин, не отразится на судьбе 10-го фестиваля «Островский в доме Островского», на который по традиции театры разных стран привозят свои постановки пьес великого русского драматурга.
Островский сказал так: «Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего театра, как рыба без воды. Национальный театр есть признак совершеннолетия нации, так же, как и академии, университеты, музеи. Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык, значительный и незначительный, самостоятельный и несамостоятельный». Александр Николаевич Островский. «Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет». Чехов. Театр – это вот такая штука. Вот если убрать искусство из нашей жизни, то останется одна психбольница.
В ближайших планах Малого театра как раз Чехов, которого цитировал Юрий Соломин. «Скучную историю» начинает репетировать Сергей Женовач, и это будет его четвертая работа в Малом театре.
Мне кажется, «Скучная история» – это как бы диагноз доктора Чехова. Это вечная история. Когда ты вдруг понимаешь, что не на той улице жил, а на какой-то надо прожить, ты и не знаешь. Вот. Ну, а «Скучная история» – это прежде всего потому, что это Малый театр, потому что есть Юрий Мефодич, который это имеет право сыграть, как и другие артисты, которые в этом спектакле будут заняты. То, что эта работа придумалась для Юрия Мефодича, это не секрет, это правда. Вот я восхищаюсь этим мастером и дорожу дружбой, и мне очень хочется сделать какую-то очень исповедальную, несуетную, искреннюю работу.
Так Сергей Женовач говорил о Юрии Соломине, а теперь послушаем Алаверды.
У него, видите, у него голос такой мягкий, такой, ему веришь сразу, понимаешь? Вот как он скажет, что нужно ходить на четвереньках, значит, мы все строем пойдем. Кстати, Вера Николаевна Пашенная, это моя учительница, когда ей задавали вопрос, Вера Николаевна, ну вот, а вот что-то вот там вот скажет, ну режиссер, ну он же не понимает. Она говорит, запомните, раз и навсегда, если режиссер скажет, ударься головой об стену, нужно сначала удариться, а потом сказать, что больно.
Строй лучших актеров Малого театра, которые ползают на четвереньках, представить себе довольно, согласитесь, затруднительно. Но Сергей Женовач никогда и не заставлял их ничего подобного делать. Что касается «Скучной истории», то рассказ Чехова в постановке Михаила Левитина идет в театре «Эрмитаж». Называется «Записки тайного советника». Главную роль играет Михаил Филиппов. А в «Малом» он будет называться из «Записок старого человека» и в роли профессора Юрий Соломин. Он честно признался, что про своего конкурента ничего не знает, а «Скучную историю» видел только в кино.
Нет, я видел только Бабочкина по телевидению. Это была очень хорошая его работа.
Рассказывая о том, что в Малый театр еще приглашен режиссер Сергей Соловьев, Юрий Соломин очень смешно оговорился. Он сказал, это внушает давление. Действительно внушает, потому что Сергей Соловьев выбрал к постановке «Войну и мир» Льва Толстого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Премьера через 17 лет. «Мастер и Маргарита» выходит в прокат. Александр Филипенко, снявшийся в роли Коровьева в 1994 и в роли Азазелла в 2004. Об экранизациях, временах и мистике Булгакова ведет программу Анна Качкаева. Обращаем ваше внимание, что программа «Время гостей» в 11 часов выходит в записи. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе мы возвращаемся к ответам слушателей. Сегодня мы спрашиваем вас, как вы оцениваете работу российских банков. Сегодня в Москве пройдет съезд Ассоциации российских банков, которые называют главным банковским событием года. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете также отправить ответ нам смс-сообщением на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, как вы оцениваете работу российских банков?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил в понедельник официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим. По его словам, однако, ливийский режим не смирится с навязыванием условий извне. В столице Демократической Республики Конго, городе Киншаса, вчера при крушении самолета ООН погибли 32 из 33 человек, находившихся на борту. Один пассажир выжил. Среди жертв 20 сотрудников ООН. Космический корабль «Союз» ТМА-21, получивший имя «Гагарин», в ночь на вторник стартовал с космодрома Байконур и был выведен на околоземную орбиту. Корабль с российско-американским экипажем на борту начал автономный полет к Международной космической станции. На суде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня, как ожидается, даст показания один из основных свидетелей защиты, координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский. В трех районах Алтайского края сегодня без электричества остались 32 населенных пункта. Причина аварии – снегопад и штормовой ветер, оборвавший линии электропередачи. В Германии руководство Свободной демократической партии обсудит сегодня кандидатуры на пост своего лидера. Нынешний руководитель партии, министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, объявил об уходе с поста лидера СВДП в связи с поражениями партии на региональных выборах. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, Абиджане, силы Алассана Уаттара, избранного президентом в ноябре прошлого года, заняли дворец его соперника Лорана Гбагбо, отказывающегося передать власть. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Москве пройдет съезд Ассоциации российских банков, который называют главным банковским событием года. Основная тема обсуждения – качество и доступность банковских услуг. Вызов десятилетия. Среди участников – председатель Совета Федерации Сергей Миронов, министр финансов России Алексей Кудрин, российские и зарубежные банкиры. Какие банковские услуги самые популярные в России, как их сделать более доступными, какие проблемы существуют в российской банковской среде. Об этом корреспондент Радио Свобода Лейла Гиниатуллина беседовала с президентом Ассоциации российских банков Горегином Тасуняном.
Они у нас давно одни и те же. Это вопросы ресурсообеспеченности и длины ресурсов. Это стоимость, длина, потому что очень высок удельный вес краткосрочных ресурсов и очень дорогая стоимость. Тенденции, конечно, есть в сторону снижения, но это самая главная проблема, которая сдерживает и масштабы кредитования, и, соответственно, доступность кредитов, и качество заемщиков тем самым тоже определяется. Когда есть приемлемая стоимость ресурсов, ты можешь размещать под более низкие проценты, то ты больше шансов имеешь иметь дело с добросовестными заемщиками, которые будут возвращать кредиты.
Главная тема съезда Ассоциации российских банков – это вызов десятилетия, качество и доступность банковских услуг. И считаете ли вы, что банковские услуги доступны населению России?
Конечно, с каждым годом повышается доступность, но если говорить в целом, то с учетом того, что практически 60 миллионам граждан нашей страны вообще банковские услуги незнакомы, говорить о достаточно охвате, а значит и о доступности, пока не приходится. То есть мы не удовлетворены, хотя динамика очень положительная. Доступность, она подразумевает и географию тоже, то есть физическую доступность и процентную ставку. Если брать интервал, то получается где-то от 6 до 15 и выше процентов. Конечно, это высокий уровень, и что тоже очень важно, для крупных предприятий, для тех, кто достаточно и так известен и на ногах прочно стоит, конечно, проценты ниже. А для тех, кто только начинает свой бизнес, конечно, эти проценты выше. Вот нам надо максимально обеспечить эту задачу доступности для широкого круга клиентов, а не только для избранных крупных участников рынка.
Какая наиболее популярная услуга банковская среди населения?
В основном это вклады, ну а если говорить о тех, кто в предпринимательстве попадался, ну, конечно, и потребительские кредиты, потому что потребительские кредиты физические лица берут не только, чтобы купить что-то, а еще и как предприниматели, они под этим соусом берут потребительские кредиты. Но там был провал в 2009 году на 11% по потребкредитованию, а в 2010 году уже компенсировали этот провал, 14% роста было. Но все-таки народ больше стремится к сбережениям, потому что в прошлом году при 14% роста потребкредитования было 32% роста по вкладным операциям. Ипотека очень популярна, но она малодоступна все-таки. Сейчас очень много делается агентством по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК. Создана дочка еще АИЖК по реструктуризации, по страхованию ипотечных кредитов. Но объемы, которые государство выделяет, хотя за кризис они существенно возросли, эти объемы, от десятков до сотни миллиардов рублей. Но потребность рынка гораздо выше, и пока еще вот это вот расслоение есть. То есть для малоимущих она остается все-таки пока недоступной. Потом само строительство тоже, оно вот эти годы, оно ориентировалось на элитное жилье, вместо того, чтобы ориентироваться на жилье эконом-класса. И вот это расслоение тоже потянуло туда в основном всю ипотеку. Там вроде как и спокойнее, и надежнее для кредитора. А с другой стороны, там и цена слишком заоблачная. Поэтому вот задача как раз ипотеку перевести в русло максимально доступной для широкого круга нуждающихся в эконом-классе.
С президентом Ассоциации российских банков Горегином Тасуняном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатулина. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете работу российских банков? И первой до нас дозвонилась Анна, Москва. Анна, доброе утро.
Здравствуйте. Я оцениваю работу нашего банка как неудовлетворительную. Во-первых, надо вспомнить только вот эти народные IPO, которые прошли. В течение 4 лет уже этот обман продолжается. Размещение даже первоначальное за 4 года не достигло этого уровня. То есть обобрали людей и сидят с этими деньгами. Что касается Сбербанка, особенно это касается вот государственных почему-то банков, бессовестно низкие проценты по вкладам и высочайшие проценты по ипотеке. Неудовлетворительно. Спасибо.
Это мнение нашей слушательницы Анны из Москвы. А сейчас узнаем мнение Владимира из Нижнего Новгорода. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Я не буду говорить за услуги, потому что я не пользуюсь этими услугами здесь, в России. А расскажу, как я был в банке 3 года назад, когда менял паспорт. И вот я вытащил управляющего банка в оперативный зал, показал ему все недостатки. Я говорю, тебя бы, клерком бы, до обеда не держали в банке. Я говорю, поедем со мной, я говорю, я тебе покажу настоящие банки. И в прошлом году, тоже в этом же банке, я оформлял наследство. И мне сунули какую-то бумагу, говорят, подписывай, это ее надо заполнять там полдня. Я говорю, я ничего заполнять не буду. Отдайте мои деньги. Вытащил опять же этого управляющего, он записал мой домашний телефон, говорит, позвоним. У них денег даже не было. Говорит, надо заявку. Это 3 дня ждать мои деньги. Вот. И позвонили, я приехал, получил. Но он извинился этот. Спасибо. Вот такая наша банковская система.
Ну, хоть извинились. Это был звонок из Нижнего Новгорода. Тоже негатив в отношении российской банковской системы высказывает наш слушатель. Вера Андреевна из Московской области сейчас на линии прямого эфира. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Через радио «Свобода» обращаюсь к господам руководителям страны, чтобы издали указ о повышении процентных ставок по нашим вкладам в Сбербанках, так как на сегодняшний день они, эти процентные ставки, ничтожные, а для пенсионеров это очень важно. Они могли бы купить себе на эти проценты лекарства или продукты, так как пенсии наши мизерные и прожить их у нас в России невозможно. Спасибо за внимание.
Это была Вера Андреевна. Послушаем Алексея, Москва. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро. На здании Крокус Экспо огромный плакат при участии Сбербанка России. Крокус Экспо — владелец иностранного государства Азербайджана господин Агаларов. То есть фактически строится за деньги россиян. Второе. Была задержана машина...
Алексей, вы на наш вопрос отвечаете или сообщение какое-то нам читаете сейчас?
Я вам читаю мое отношение, я вам говорю мое отношение к банкам, в частности к Сбербанку.
Так.
И когда я делаю в Сбербанке платежи 10-рублевые, с меня берут пеню, я не знаю, что за поборы, 20 рублей. И при этом мне говорят, ну не нравится, идите в другой банк.
А вы ходили в другой банк?
Да вы просто издеваетесь вместе с банками. Что я могу вам сказать?
Теперь послушаем Петра из Москвы. Петр, здравствуйте.
А, доброе утро. Ну да, тут коллизия такая, что вы должны в Сбербанке заплатить, если вы коммунальные платежи, допустим, осуществляете, не менее 20 рублей.
Ну, то комиссия банковская.
Не менее, понимаете? То есть, если у вас сумма маленькая, то там не, 2%, за которые шла там борьба и сыр-бор, а получится уже 10% и 20%. Вот такая. Но, кроме того, Сбербанк кучу денег потратил на светло-зеленые шарфики, там веревочки какие-то протянул, но убрал столики, где можно сидеть и писать, не ввел новые офисы. Вот. Ну, такое полное безответственность. То есть там, где нет рынка и нет где... Там, где нет регулирующей руки государства, да, в том числе и по процентам, там, по масштабу вклада, который гарантируется и так далее, там будет вот этот произвол и жизнь по понятиям, ну, по которым живет, в общем-то, вся страна. Спасибо.
Это был звонок из Москвы. Вы слушали Петра, сейчас послушаем Михаила. Тоже Москва. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, значит, я вот пенсионер, ну, и как каждый пенсионер, он хочет иметь гробовые в Сбербанке, там, например, скажем, как самым надежным, что показал дефолт 98-го года, но проценты по вкладам, по срочным, они ниже, чем проценты инфляции каждый раз. Ну, я бы предложил такую формулу, что проценты в банке должны быть процент инфляции, ну, плюс хотя бы 1%. Но тогда бы что-то сберегалось. А так у нас появляются какие-то миллионеры, которые ничего не производят, а, так сказать, вот люди, которые всю жизнь что-то делали, реальное, конкретно, они просто теряют все свое заработанное.
Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос в утренней программе. Как вы оцениваете работу российских банков? Больше было негатива.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в марте составила 0,6%, а в целом с начала года 3,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли в марте также на 0,6%, а за весь первый квартал на 3,2%. В годовом исчислении, то есть к уровню марта прошлого года, мартовская инфляция составила 9,5%, столько же, сколько и в феврале. Федеральная антимонопольная служба России одобрила объединение двух крупнейших в стране производителей сырья для калийных удобрений – компаний «Уралкалий» и «Сильвинит». В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли – после канадской Potash Corporation. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае – Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть общемировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, которое после распада СССР было разделено на две части, известные сегодня как «Уралкалий» и «Сильвинит». Урожай зерна в России в 2011 году может составить 85-90 миллионов тонн, заявил заместитель министра сельского хозяйства Шамиль Вахитов. Ранее министерство прогнозировало его объем на уровне 85 миллионов тонн. В прошлом году в России из-за засухи было собрано чуть более 60 миллионов тонн зерна. Это на 37% меньше, чем годом ранее. Средняя цена российской нефти «Юралс» в первом квартале 2011 года превысила 102,5 доллара за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 36% выше ее средней стоимости за три первых месяца прошлого года. Федеральный бюджет России на 2011 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, в 75 долларов за баррель. В прошлом году она превысила 78 долларов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в марте снизились на 0,8% после снижения на 1,5% в феврале и роста на 4,1% в январе, сообщает Федеральная служба статистики. Таким образом, в целом, за первый квартал 2011 года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1,7%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. А я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, курс евро 40 рублей 16 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Космический корабль «Союз ТМА-21», получивший имя «Гагарин», в ночь на вторник стартовал с космодрома Байконур и выведен на околоземную орбиту. На суде по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня, как ожидается, даст показания один из основных свидетелей защиты, координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский. Ливийский лидер Муаммар Каддафи готов к проведению широкомасштабных реформ, заявил в понедельник официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим. По его словам, однако, ливийский режим не смириться с навязыванием условий извне. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Это значит, что сейчас мы расскажем о главных темах в сегодняшней российской прессе. И я уже вижу, что начнем мы с такой темы, как штрафы.
Да, штрафной суверенитет, так озаглавлена сегодня публикация на первой полосе «Ведомости», пишет издание, что вчера Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта, направленного на борьбу с пробками. Документ внесен единороссами, председателями думских комитетов Владимиром Плегиным и Мартином Шакумом, а также замом Плегина Александром Москальцом. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 8 апреля. Сейчас размер штрафов по всей России за нарушение правил дорожного движения одинаков. Теперь будет разница. Для всей России штрафы вырастут до 1000 рублей за большинство нарушений. А в двух городах федерального значения, Москве и Петербурге, до 3000 рублей. В КОАП появятся новые составы, предусматривающие штрафы 1000 и 3000 рублей за выезд на полосу для общественного транспорта, нарушения при парковках. Именно это мэр Москвы Сергей Собянин отмечал как особо необходимые меры. Главное новшество, вот как раз это повышенные штрафы для двух городов, пишет «Ведомости». Депутаты признавали, что такая новелла вызовет нарекания, и предлагали альтернативные версии. Оставить решение вопроса на усмотрение местных властей. Или ввести большие вилки по штрафам, допустим, от 1,5 до 5 тысяч рублей. Но остановились на самом жестком варианте. Эти нормы дискриминируют автолюбителей в Москве и Петербурге, что противоречит статье 19 Конституции, по которой все граждане равны, считает вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Репрессии не спасут Москву от пробок. Нужно в первую очередь строить дороги. Россия – федеративное государство. Решение некоторых административных вопросов, например, тарифы ОСАГО, размеры транспортного налога, отданы на усмотрение регионов, подтверждает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Но вопросы административной ответственности находятся на уровне федерации, то есть должны решаться для всех одинаково. Наверняка закон будет оспорен в Конституционном суде. Почему житель Тулы, припарковавшийся на трамвайных путях, должен платить меньше, чем такой же нарушитель-москвич? Если же речь идет о необходимости разгрузить город, то вопрос упирается прежде всего в неотвратимость наказания и последовательность действий борцов с пробками, считает Мельников. Еще одна первополосная публикация – это уже газета «Коммерсант». Вице-премьером назначили наследников. Изданию стали известны имена кандидатов на пост преемников вице-премьеров и министров Совета директоров 19 госкомпаний, в сумме контролирующих не менее 15% ВВП России. И список этот сегодня «Коммерсант» приводит на 14-й полосе. На техническом уровне демонтаж корпоративного госкапитализма поручен Росимуществу, которое вместе с Минэкономики уже 1 апреля предложило весьма лукавый выход из ситуации. Значительной частью независимых директоров будут банкиры и инвестбанкиры, а также профессиональные директора, профильтрованные профильной комиссией Росимущества. Впрочем, итоги у реформы все же будут. Если правительство не реформирует институт директив на голосование, четверть директоров в госкомпаниях не будут получать формальных указаний, как им голосовать на собраниях акционеров. Еще одна любопытная публикация в газете «Коммерсант» о том, как Химкинский лес разменяли на скверике. В ситуации вокруг Химкинского леса возник новый поворот. Выяснилось, что правительство не может выполнить обещание высадить 500 гектаров леса вместо вырубаемых на месте трассы Москва-Петербург деревьев. Вчера Рослесхоз признал, что ведомство просто не может найти подходящее место для столь масштабного проекта, предложив вместо этого высадить отдельные группы деревьев по всему Подмосковью. Экологи утверждают, что высадка сквериков не заменит лесной массив и подозревают наличие в проекте коррупционной составляющей. Газета «Новое известие» сегодня выносит на первую полосу публикацию, озаглавленную «Вычистить пустые кресла». С 31 марта 2011 года предельная численность сотрудников аппарата правительства должна составлять 1453 человека. Соответствующий документ премьер Владимир Путин подписал еще в начале года. Так, кабинет министра исполнил указ президента об оптимизации численности чиновников. Издание напоминает, в этом году их должно стать на 5% меньше, а к 2013-му насиженное место предстоит освободить каждому пятому. Правда, реальное сокращение аппарата едва ли состоится. Ведь в том же аппарате правительства, по свежим данным Росстата, уже в конце 2010 года работало всего 1318 человек. Штат был недоукомплектован почти на 14%. Получается, сокращать никого и не надо. А указ главы государства и так будет выполнен. Схожая ситуация практически во всех министерствах и ведомствах, которые с 5% урезанием справятся легко, никого не трогая. Ну и, наконец, «Известия» сегодня сообщают нам на первой полосе о том, что реформа госзакупок началась. Завтра Дума рассмотрит в первом чтении поправки в 94-й закон, обязывающие заказчика обосновывать начальную стоимость контракта. По мнению экспертов, это позволит избежать повторения скандальной истории с медицинскими томографами, купленными по завышенной цене. Ну, а за этим последуют и другие нововведения, по поводу которых сейчас ожесточенно спорят чиновники.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Ну, а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». На минувшей неделе на заседании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова рассматривался проект новой концепции миграционной политики, разработанной Федеральной миграционной службой. Один из ключевых моментов концепции – отмена квот на иностранную рабочую силу, что должно облегчить трудоустройство мигрантов. Решение по этому поводу пока не принято, да и в обществе такие предложения воспринимаются неоднозначно. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Система квотирования трудовых мигрантов, введенная в 2002 году, должна была ограничить доступ на российский рынок дешевой рабочей силы. Каждый год на всю страну и на каждый регион в отдельности выделяется квота на количество иностранных рабочих, которых можно нанять. Сегодня есть намерение отменить эту систему. О своих наблюдениях по поводу того, как воспринимается в обществе такая инициатива, рассказал Радио Свобода Владимир Мукамиль, доктор социологии, заведующий сектором Института социологии Российской академии наук, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Общество отнеслось к этому крайне негативно. В общественном мнении сложилось впечатление, что квоты – это какая-то реальная преграда для мигрантов. И что отмена квоты означает, что в российские регионы хлынут мигранты со всех стран мира. На самом деле это не так. Дело в том, что квоты ничего не регулируют. Устанавливаются квоты, мигранты приезжают, помимо квот, и устраивается на работу, для них это не проблема, но в результате того, что они не могут легализоваться, они работают незаконно. То есть квоты, по сути дела, выполняют две основные функции. Загоняют мигрантов в тень, и второе, способствует колоссальной коррупции.
Каково ваше отношение к проблеме?
В нынешнем виде квоты не нужны, по той простой причине, что они неэффективны. Но я бы постерегся вот так сразу их отменять. Они, на мой взгляд, должны сохраняться как инструмент, который можно вводить в экстраординарных ситуациях. То есть вот резкое ухудшение ситуации на местном рынке труда может быть по каким-то политическим соображениям. Но этот инструмент должен быть спящим. Точно так же, как в России по закону есть смертная казнь, но не применяется.
Кстати, ведь по поводу численности мигрантов в стране мнения расходятся, не так ли? Сколько их по официальным данным?
Дело в том, что, и это самое интересное, официальных данных нет. Потому что Федеральная миграционная служба фиксирует выдачу разрешений на работу, но не лиц, получивших это разрешение. Можно в печати встретить самые различные оценки. Официальные лица очень любят ссылаться на международных авторитетных экспертов, на такие организации, как Всемирный банк, подразделения ООН, ЭКОСОС. Они приводят данные, что в России 12,1 миллион мигрантов. Но дело в том, что эти организации к мигрантам относят всех родившихся за пределами Российской Федерации. То есть, если вы родились в Казахстане, как министр МВД, в другом государстве, ныне независимом, то вы автоматически относитесь к мигранту.
Какие можно назвать более или менее реальные цифры количества мигрантов в стране?
В прошлом году крупнейшие специалисты в области миграционного учета собрались и выработали консенсусную оценку относительно численности тех трудовых мигрантов, которые работали в 2009 году. По нашим оценкам, в 2009 году работало около 4 миллионов мигрантов, но это общая численность тех, кто приезжали в течение года. Постоянно на территории России находится намного меньше. Это не десятки миллионов, далеко не так.
А зачем нужны России мигранты?
Хороший вопрос. Наверное, чтобы было кому работать на тех работах, куда очень неохотно идут работать россияне. Устойчиво представление, что мигранты демпингуют на рынке труда, что они отнимают рабочие места у россиян. Это не совсем так. Мигрантский труд, он занимает те ниши, которые мало востребованы местным населением.
Говорил социолог Владимир Мукамель. Тем не менее, по данным Левада-центра, 68% россиян хотели бы ограничить поток приезжих, и только 24% выступают за то, чтобы не ставить на пути этого потока административные барьеры и пытаться использовать его на благо России.
Рубрика «Общественное мнение». Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, в студии у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Выборы в Казахстане – главная тема, насколько убедительно выглядит очередная победа Нурсултана Назарбаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем оппозицию извлечь уроки из того, что случилось в братских арабских государствах.
Нам ненавистное обещание. Поздно уже. Слишком долго мы ждем.
Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным.
На судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».